Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, сегодня мы начнем с вами говорить о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Мы всегда говорим, что Александр Сергеевич Пушкин – это наше все, это основоположник, это знаменитейший и во всем мире, можно сказать, автор. Но вот как-то вот поконкретнее, с чего мы начнем сегодня?
Ну, мы начнем с его жизни, с того, как она началась, кто он, что он. Потому что, в принципе, мы многое знаем, а может быть, чего-то и не знаем.
Да. Начнем когда с вот того... так вот, когда мы говорим, что мы много знаем, то чаще всего получается, что мы очень многого и не знаем на самом деле. Какие-то детали упускаем, какие-то, на первый взгляд, казалось бы, ну, не очень значительные вещи, а они как раз очень важны в творчестве, особенно вот таких вот величин, как Александр Сергеевич Пушкин.
Да, все верно, поэтому те детали, которые ускользнули от нас, которые мы знали и забыли, мы попробуем также в своей памяти освежить или вывести на первый план. Итак, Александр Сергеевич Пушкин, когда он у нас родился? Он у нас родился 26 мая 1799 года в Москве. Ну и скончался он 29 января 1837 года в Санкт-Петербурге. Мы с вами его знаем как поэта, но помимо того, что он поэт, он у нас и драматург, и прозаик, и историк, и журналист. И, безусловно, важнейший его вклад, который, может быть, не все из нас знают и готовы оценить, это то, что он является создателем современного русского литературного языка. То, как мы пишем, и та литературная норма, к которой мы стремимся в нашей речи, она фактически создана именно им. Потому что до него в литературе шел спор, было столкновение между тенденциями западными и тенденциями славянофильскими, стремящимися к церковно-славянизмам. И мы с вами в прошлых беседах о русской культуре говорили об истории русского языка и об этом споре, и о некоторых наших великих авторах до Пушкина, которые как-то реагировали на этот спор. А Пушкин все это разрешил, и поэтому, конечно, помимо того, что он жемчужина и золото, да, нашего достояния, отечества нашего и нашей культуры, он, конечно, и создатель языка в современном его виде. Все, что было после Пушкина, это лишь какие-то уточнения деталей, что называется. Да, поэтому вот, все восходит к нему. Александр Сергеевич происходит из древнего дворянского рода. Если мы откроем его древо, оно у нас есть в открытых источниках, мы вплоть до Рюрика можем проследить. И, конечно, вот он и по отцовской, и по материнской линии, конечно, восходит к очень знатным высоким людям. Отец его Сергей Львович Пушкин, мать Надежда Осиповна Пушкина, урожденная Ганнибал, внучка генерала Аншифа Ганнибала. Крещен он был 8 июня 1799 года в Никольском пределе храма Богоявления в Елохове. И крестными родителями его были Воронцов и бабушка его Пушкина, урожденная Чичерина. Где проходило детство Пушкина? Оно проходило в Москве. Пушкины постоянно снимали какое-то жилье в приходах церквей в Москве, и где только они не жили. Это у нас и Красные Ворота, и Огородники, и Плотники, и Арбат, и Никитские ворота, и Мясники, и Печатники, и Большая Молчановка. В общем, снимали при приходах церквей жилье и так перемещались. Ну а летние месяцы они проводили в подмосковном имении Захарово. На богослужение они ездили в церковь в честь преображения Господня в село Большое Возёмы. Здесь, в ограде этого храма, похоронен один из братьев поэта Николай Пушкин. Многие братья и сестры поэта умирали в детском возрасте, да, буквально прожив там год или не прожив годы. И вот один из его братьев Николай, родившийся в 1-м году, умерший в 7-м году, да, похоронен как раз здесь. Пушкин, вероятно, посещал и Савин-Старожевский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, а в Москве он бывал в Донском монастыре, здесь похоронены его сестра Софья и брат Павел, вот тоже проживший совсем немного. В Кремле он поднимался на колокольню Ивана Великого, и здесь в декабре 9-го года, еще мальчиком, он стоял на высоком крыльце храма святителя Николая Чудотворца и видел ликование народа, встречавшего императора Александра I Павловича. Да, и он даже упоминает этот эпизод в черновой редакции своего произведения «Путешествие из Москвы в Петербург». Ну и, безусловно, он изучал закон Божий, домашними учителями закона Божьего у него были диакон Богданов, он закончил Московскую славяно-греко-латинскую академию, а позже священник Беликов, переводчик, лингвист, автор богословских сочинений. Оба этих священнослужителя служили в церкви Симеона Столпника на Арбате, то есть это были московские диакон и священник. Далее, после детства, это, конечно же, Царско-сельский лицей. Это время 1811-17 годы. Ну и здесь без церковного календаря тоже никак. Помимо придворного календаря, церковный календарь здесь имел большое значение. Естественно, по воскресеньям богослужение, по табельным дням совершалось также богослужение. Все лицеисты православного вероисповедания ходили на богослужение в домовую церковь в честь иконы Божией Матери Знамения. Там, в этом храме, для лицеистов было отведено особое место у левого клироса. Впереди всей остальной публики они стояли здесь, молились. Также в распорядке дня для всех лицеистов предназначалось время и для утренней молитвы. Естественно, в лицее преподавали закон Божий. Вот, и здесь Пушкин слушал закон Божий из уст священника Музовского. Это духовник великих князей Николая и Михаила Павловича. Великий князь Николай станет императором, Николаем I. То есть, смотрите, первый учитель закона Божьего – это духовник будущего императора. Впоследствии Музовский будет главным священником генерального штаба, настоятелем собора Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце. То есть, это в будущем очень большой человек. Далее учителем закона Божьего его был священник Полянский, затем священник Павский. Отец Герасим Павский знаменит, и студенты нашего миссионерского института, в котором я работаю, о нем обязательно узнают. Это профессор богословия, протоиерей, филолог, первый, можно сказать, переводчик Ветхого Завета на современный русский язык, основоположник нашей отечественной библейской исторической школы. Конечно, возник конфликт в связи с тем, что он первый, так скажем, нелегально перевел Ветхий Завет на русский язык и распространял его. Все эти впоследствии труды были признаны соблазнительными, были уничтожены, его разжаловали, хотели чуть ли не запретить в служении, но там было все это впоследствии умягчено. Но далее, с течением времени, история расставила все по своим местам, он был реабилитирован, все труды его переводы были опубликованы, и, конечно, на них опирались и в дальнейшем. Поэтому для своего времени он был слишком
Смел,
но далее труды будут его признаны и, конечно, по достоинству оценены. И когда вот этот конфликт впоследствии возникнет, сам Пушкин в своем дневнике пишет, что в столкновении между ним и святителем Филаретом Дроздовым он на стороне отца Герасима Павского. То есть Пушкин принял сторону своего учителя, такого смелого, действительно, как бы сегодня сказали, может быть, модерниста, но сделавшего то, что впоследствии церковь сделает сама. Будет издан синодальный перевод, да, будет издана Библия на современном русском языке. Конечно, ко временам Пушкина такой Библии не было. Мы с вами как-то в предыдущих передачах говорили, что родным языком Пушкина был французский язык, да. Вот, и в семье говорили на французском языке, и, конечно, Библию он читал прежде всего в современных французских, да, версиях, что Ветхого Завета, что Нового Завета. Угу. Вот, и поэтому, конечно, если бы Библия была на русском языке в его время, что-то было бы, может быть, и другое. Но, с другой стороны, мы должны отдать должное тому, что в связи с этим Пушкину впоследствии пришлось самому переводить Библию, и мы знаем его стихотворные переводы, вот, и песни песней, вот, и псалмов, и молитв, и об этом мы скажем позже.
Отцы пустынники, да. Жены непорочные, да. Чтоб сердцем возлетать во области заочной, сложили множество божественных молитв.
Да, молитва Ефрема Сирина.
Да, но ни одна из них меня не умиляет.
Да, наверное, одна из самых знаменитых. Пусть это не священное писание, но это, конечно, наше богослужение. Пушкин будет делать эти переводы. Вот какие-то он будет делать прямо вот один в один, как в зеркале, а где-то он будет литературно обрабатывать, поэтому, может быть, отсутствие русского перевода на тот момент, оно было как раз-таки и благодатной почвой в качестве вот, пищи для такой, да. Да, его дальнейших именно художественных вот, произведений и творческих ходов.
Да, скорее всего, да. Наложило это своеобразный такой отпечаток на его творчество. Это потом, а потом и утверждение в вере в православной все-таки. Он ведь поначалу там что-то было такое, да, какое-то несогласие, а потом-то ведь защитник веры и, в общем,
да, верующий. Да, путь его веры, конечно, был это, да, это сложный и многострадальный.
Отдельная тема, да.
Итак, Царскосельский лицей. Что изучали лицеисты, что изучал Пушкин? Изучал катехизис христианский и нравственный, библейскую историю, изъяснение должностей человека и гражданина, примечательнейшие эпохи церковной истории и наставления, нравственные наставления в Законе Божьем и чтение Нового Завета. Все это было несколько лет, это первый, второй, третий годы обучения, и нужно было сдавать переводные экзамены, и переводной экзамен в 1815 году Пушкин сдавал, и на этих экзаменах присутствовал архимандрит Филарет Дроздов, ректор Санкт-Петербургской духовной академии. Вот, выпускной экзамен по закону Божьему Пушкин сдавал упомянутому нами отцу Герасиму Павскому, тоже в присутствии архимандрита Филарета Дроздова и архимандрита Иннокентия Смирнова, а также исполняющего обязанности министра духовных дел и народного просвещения князя Голицына. То есть при очень больших лицах, да. Пушкин сдавал и переводные, и выпускной экзамен по закону Божьему. Естественно, он должен был все это прекрасно знать. Прекрасно знать. После окончания лицея Пушкин поступает на службу в коллегию иностранных дел. Естественно, он приносит клятвенное обещание, или, как бы мы сегодня сказали, служебная присяга. Тоже священник Полухтович приводит его к этой присяге. Пушкин подписывает текст присяги. Какое здесь обязательство? Таким образом, себя вести и поступать, как верному его императорского величества подданному, благопристойно есть и надлежит, и как я пред Богом и судом его страшным в том всегда ответ дать могу. Так сущий мне Господь душевно и телесно да поможет. В заключении же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Вот такая была клятва для поступления на службу в коллегию иностранных дел. Смотрите, да, то есть верность императору и, конечно же, ответ перед Богом на страшном суде и целование креста и Евангелия. То есть, смотрите, без веры, без религии, даже вот быть государственным служащим невозможно было в те времена. В 17-18 годах Пушкины живут в Санкт-Петербурге на Фонтанке. Вот здесь, при храме Покрова Пресвятой Богородицы, где они живут, будет крещен брат Пушкина Платон. Брат Платон его умрет позже в селе Михайловском, тоже маленьким мальчиком. Вот, и будет похоронен в Святогорском монастыре Успения Пресвятой Богородицы.
Получается, то есть, смотрите, у него много братьев,
да,
и сестер.
Да, то есть
было,
они вот рождаются, умирают маленькими. И, собственно, сестры. Мы знаем только двух Льва? Его брата и сестру, Льва и Софью, которые вот доживут до зрелого возраста. И вот, а остальные все, конечно, в младенчестве, или пусть не в младенчестве, а там, скажем, семилетними, да, умирают. Смертность мы понимаем.
В таком, практически вот, в младенчестве, да.
Очень большая тогда была. Знакомится рано Пушкин с французской, так называемой, легкой поэзией, с литературой просвещения, как тогда было принято. Ну, мы сами понимаем, что раз семья говорит по-французски, раз он учится в царском сельском лицее, то, естественно, влияние Западной Европы и Франции как главной, да, страны в Европе, в таком, скажем, культурном центре, да, культурном центре страна. Европы влияет на весь мир, и, естественно, Пушкин находится под этим влиянием. Он быстро усваивает все то, что было принято в литературно-эстетических кругах, все эти идеологические представления и все то, что было принято в кругу Карамзина, Жуковского, Вяземского, Батюшкова, все это, конечно, он впитывает в себя. Но помимо этого он внимательно прочел и русских писателей XVIII века, и уже в лицее он прекрасно знал сочинения и Кантемира, Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова, Фонвизина, Державина, Дмитриева, Крылова, и вся та литературная борьба, которая происходила середины XVIII века, им была усвоена, он все знал, что происходило, какие здесь ходы, какие существовали литературно-исторические анекдоты на эту тему, все литературные репутации, которые существовали, он очень-очень рано усвоил. Да, и поэтому, конечно, он с ранних самых пор вот, был напитан и отечественной литературой, и западными влияниями. Что касается церковной литературы, то к ней Пушкин интереса такого особенного не проявлял. Он не считал, что она актуальна или хотя бы совместима с литературой светской. Вот, но он знал о ее существовании, и по отдельным его произведениям мы узнаем, что он и читал «Жития», и, например, в поэме «Монах» мы видим детали, которые возможны только благодаря тому, что Пушкин читал житие святителя Иоанна, епископа Новгородского, которое присутствовало в прологе и в тетихмениях Дмитрия Ростовского. Да? То есть какие-то элементы церковной литературы, они отражаются в его произведениях, но, может быть, не так сильно на данный момент. Что касается эзотерической литературы, то тоже Пушкин не был активным ее читателем, хотя некоторое приблизительное представление имел. И мы тоже видим по его трудам, что какие-то наиболее общие особенности той картины мира, которая была принята в этих кругах, была им усвоена, но так, бессистемно, из каких-то вторичных источников, какие-то оригиналы вот всей этой литературы просвещенческой, эзотерической, розенкрейцерской, масонской, вот он как бы не владел, поэтому оригиналы и глубокое погружение, это было не про него. Что про веру мы скажем Пушкина? Должны отметить, что веры он не имел. И проблема отсутствия веры была, конечно, им прочувствована. Он описал особенности психологических состояний, нравственных страданий человека, лишенного веры, например, в стихотворении «Безверие», стихотворение 17-го года. Пушкин...
То есть ему было 18 лет, да?
Да, тогда. Да. И Пушкин призывал к снисхождению к человеку, который Бога тайного нигде не зрит, а потому лишен первого утешения и испытывает тихчайшие душевные муки и томится своей пустотой и разладом между умом и сердцем.
Безверием томим и искушен, это что ли, да?
Да, ум ищет божества, а сердце не находит. А сердце не находит. Далее лирика Пушкина петербургского периода. Это у нас июнь 17 года, май 20 года. Здесь политические стихотворения, но они разные. Есть те, которые не противоречат идеологии и политике, например, «Деревня», а есть и те, которые несовместимы с ними, например, «Сказки» или «Ноэль», второе французское название, да, сатирическая стилизация французской рождественской песенки с нарочито легкомысленным упоминанием о Спасителе. Затем «Ода вольность» 17-го года, в которой рассказывалось об истинных обстоятельствах убийца императора Павла I, да, что было воспринято как обвинение императора Александра I во лжи, ведь официальная версия гласила, что Павел I скончался от апоплексического удара. Да, и в апреле 20-го года император Александр I распорядился начать следствие по делу о возмутительных стихах Пушкина. Но и здесь, благодаря помощи друзей и покровителей Пушкина, это Карамзин, Тургенев, Чаадаев, Глинка, вот, и собственной находчивости, и стечению обстоятельств, Пушкин сумел избежать серьезного наказания. Его назначают в Кишинев, в канцелярию генерала Инзова, главного попечителя и председателя комитета об иностранных поселенцах Южного края России.
То есть это ссылка.
Да, да, скажем, да, более понятным словом ссылка. Хотя первый вариант, один из первых вариантов решения судьбы, вот его было заточение в Соловецком монастыре. В Соловецком монастыре, но...
На Соловки.
Вот, да, но это не... случилось. Написанная Пушкиным еще в Петербурге поэма «Руслан и Людмила» 17-19 годы. Вот помните, да, у Лукоморья дуб зеленый.
Да.
Вот это вот стихотворное вступление.
Да, золотая цепь на
вот
дубе.
Это, вот, она, конечно, принесла автору похвалы критиков. Вот похвалы критиков, но, с другой стороны, его обвиняли в излишней вольности эротических сцен, в соединении бесстрастности с безверием и в недостойной памяти князя Владимира, когда он упоминается как бы в связи с какими-то языческими нравами. И поэтому, видите, петербургский период очень такой у Пушкина непростой. Здесь политика, но и Руслан и Людмила, и опять-таки встречаются очень по-разному.
Ну, вольнолюбивость такая проявляется. Да.
Но он юноша, можно сказать.
Юноша, особенно 21 год.
Особенно на современный, если смотреть возраст людей, то, конечно, он совсем-совсем юн. Поездка Пушкина к новому месту службы, вот посещение Кавказа, Крыма семейством генерала Раевского, конечно, позволили Пушкину увидеть другую Россию, да, другую Россию. Это уже не Москва, не Санкт-Петербург, вот, а Кавказ и Крым. Это колорит. Это колорит и вся эта культурная сложность, протяженность русской земли, насыщенность историческими воспоминаниями, помимо этого, конечно же, храмы и монастыри, все это, конечно, дает свой отпечаток на его сознание. Здесь, в Крыму, он посещает мужской монастырь во имя великомученика Георгия Победоносца в Балаклаве, и он сам признается, что этот монастырь производит на него сильное впечатление. В Кишиневе Пушкин проводит время в обществе генерала Орлова, который командует 16-й пехотной дивизией. Несколько раз он общается с Пестелем и Вельтманом, становится приятелем Раевского или Пранди. Или Пранди станет прототипом Сильвио в его повести «Выстрел». Также Пушкин был знаком и с владыкой кишиневским Дмитрием. Сохранились сведения о том, что они были знакомы. В мае 21 года Пушкин был принят в Кишиневскую масонскую ложу Овидий. Она просуществовала недолго, буквально до декабря этого же 21 года, и история масонства Пушкина достаточно темная и непроясненная. Вот. Пушкин утверждал, что именно из-за деятельности этого самого Овидия, этой самой ложи, в России были уничтожены все остальные ложи. Вот что это означает, не ясно. Но ясно то, что Пушкин не был деятельным масоном. Его единственное произведение, которое можно трактовать как масонское, это послание генералу Пущину 21 года. Такое подчеркнутое риторическое, патетическое, но его можно прочитать и иронически, то есть не принимать его за чистую монету. Поэтому масонство Пушкина такое скорее номинальное, может быть, так было принято в тех кругах, не более того. Церковные темы в лирике Пушкина этого времени вот исключают какое-то серьезное отношение к религии. Здесь вольтерианство, эпатаж, вот светское острословие. Что он пишет в это время? «Христос воскрес, моя Ревекка», «Десятая заповедь», «Проклятый город Кишинев». Вот, и, конечно, вот что-то из его произведений позволяет нам узнать, что он знал и, возможно, присутствовал вот, при похоронах митрополита Кишиневского Гавриила. Вот, и таким образом он как бы с религиозной темой сталкивается, но не так, как мы бы того ожидали. Ну и, конечно, вершина кощунства Пушкина – это его так называемая «Гавриилиада». Вот ее там не полностью публиковали, и опубликовали полностью только очень поздно. Автограф этого произведения не сохранился. Постоянно спорили о том, его написал Пушкин, да, его или нет. Вот, но по переписке Вяземского с Тургеневым, где содержится фрагмент этой Гавриилиады, присланный Пушкину, все-таки мы позволяем себе думать, что это он автор, хотя здесь, конечно, не все понятно, тем более, что Пушкин отрицал вот, собственно, авторство этого произведения. Но в любом случае здесь высмеиваются Благовещение Пресвятой Богородицы, учение Церкви о непорочном зачатии Спасителя, учение Церкви о Пресвятой Троице, да, и как бы, конечно, если это действительно Пушкин, то это не тот Пушкин, которого мы бы хотели с вами увидеть и читать. Повод к созданию поэмы неизвестен, но политический контекст – это греческое восстание в марте 21 года, как раз-таки в день Благовещения, да, и император Александр I отказался от поддержки греков на Конгрессе Священного Союза, который собрался во имя Святой Троицы. И вот поэтому, видимо, тема Благовещения и Троицы, она здесь вот звучит. Вот и поэтому, конечно, авторство Пушкина изучали, была созвана следственная комиссия по этому поводу, но Николай I вот впоследствии прервал работу этой комиссии, и дело по авторству не было доведено до конца.
Это уже второй император, при котором Пушкин, да, жил.
Да. Угу. И поэтому, наверное, на этом наш первый разговор об Александре Сергеевиче мы можем завершить, о его раннем периоде, о том, что вот Александр Сергеевич, он знаком с верой, он изучает веру в Царско-Сельском лицее, он посещает богослужения, но, к сожалению, вот этот дух атеизма, вот это вот французское просвещенческое да, влияние, безусловно, да и само преподавание веры в достаточно схоластическом ключе не формирует у него подлинного глубокого духовного чувства. Как мы и видим, что ум ищет, но сердце остается к вере холодным. Пушкин не будет таким всегда, и поэтому, забегая вперед, для наших радиослушателей скажем, для тех, кто, может быть, подзабыл, что Пушкин с течением времени переоценит веру, он будет знакомиться с житиями святых, и все то, как он изображал в своих ранних произведениях духовенство, высмеивая какие-то пороки, недостатки.
Интересно, вот эту сказку, сказка Попея, работник его балде, когда она была написана?
Она будет написана позже, но она именно будет написана в его период, когда он осознает всю глубину веры, и он как раз-таки будет как бы бороться с худшими проявлениями, которые существуют в том числе среди духовенства. И он будет писать, мы об этом с вами скажем, что как бы подлые люди, какая-то низость, она существует и в тех людях, которые носят рясу, но наш идеал совсем другой, и последние произведения Пушкина, вот они будут рисовать образ святых.
Совсем вот. Другой Пушкин,
да,
уже,
то есть,
да.
И вот и уже человек в священном сане, вот, и церковная среда, она будет им описываться именно как благородная, светлая, чистая, та, на которой зиждется настоящая Россия. И поэтому России без православия нет, и Пушкин, он будет говорить о том, что Россия, она именно в чем? Она в соединении самодержавия и народного православия. И вот этот идеал святого человека, который в народном православии жив, ведь любимое чтение, вот, и любимое слушание людей того времени, это все равно жития святых, как бы то ни было. То есть вот именно в соединении самодержавия и святости, да, вот, ну, которая жива, которая ценится в народном православии, и есть Россия. Без этого России нет и быть не может, и Россия не может идти другим путем. Да, и Пушкин к этому придет, он станет защитником церкви, защитником самодержавия, но к этому ему еще стоит,
еще
стоит
идти
прийти.
Надо, да.
Пока
да.
Сейчас, когда мы говорим о раннем Пушкине, он пока вольнодумный, позволяющий себе какие-то острые,
да.
Очень колкие вещи, которые такой. Грозят ему очень и очень суровой
серьезно,
судьбой.
Серьезно, суровой да, судьбой. Грозят ему, да. Вот действительно, мы начали с того периода, ну, вернее, с самого начала, с начала его рождения, вот подошли к его, так сказать, творчеству, которое в этой части его жизни, оно еще пока бунтует против, да, против той же веры, против православия, против людей, которые в православии. Ну, вот такой Пушкин, так сказать, так он начинался.
Мы да? должны понимать, что он личность многогранная, многосторонняя. Если, например, в одном произведении он даже говорит о религии как-то с нашей точки зрения низко, это не значит, что этим исчерпывается и все его представление о вере, потому что он одновременно в других произведениях или в дневниках может писать что-то совсем другое, и наоборот, подчеркивать значимость церкви
и
веры.
Это какое-то внутри да. такое колебание идет, установка какая-то внутренняя такая, да, человека, в данном случае вот, поэта и прозаика. Ну что ж, на этом мы закончим нашу первую передачу, посвященную творчеству Пушкина, вообще Пушкину, с его взглядами, с его мировоззрением, с его подходом вот к вере, с становлением, короче говоря, становление, я бы назвала этот его такой период. Так, Сергей Владимирович?
Ну да, то есть Пушкин в его начале, да,
да,
в его первом поиске, первый Пушкин, да, его действительно становление, обретение себя, своего языка, своей идеи, скажем так, в большом смысле этого слова. Вот мы знакомимся и познакомились сегодня с таким Пушкиным.
А главное то, что он действительно вот современный подход, так сказать, вот к этому, да, к литературному творчеству здесь обнаруживается уже, да, его язык, о котором мы тоже вначале с вами, да, говорили, что он современный.
Да, уже. То есть он следует всем новейшим тенденциям,
да, да,
того,
да,
времени,
да,
то есть,
да,
он восприемник того, что было принято, и он как бы живой носитель всего самого
передового
в том времени, и поэтому ожидать от него чего-то другого, да, в эпоху романтизма, в эпоху очень особого, так скажем, в кавычках, отношения к вере не приходится. Но все же, опять-таки, это не весь Пушкин, а лишь какая-то одна из грань его самого и его творчества в частности.
Ну, замечательно. Я хочу напомнить, что сегодня вот мы начали разговор о творчестве Пушкина, о самом Пушкине, о его взглядах с Сергеем Владимировичем Квасниковым, начальником учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, спасибо вам большое. Ну, в следующий раз продолжим.
Да, до новых встреч. До свидания.
До свидания.